Олимпийский зал. Это решение приветствовал стоя и аплодисментами.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Французская полиция нашла подозреваемого в нападении на еврейскую школу в Тулузе. Какими будут политические последствия этого преступления? Председатель Следственного комитета России занят разбирательством полицейского произвола в Казани. Какие выводы будут сделаны после расследования преступлений сотрудников отдела полиции Дальней? Участники социологического опроса сравнили российских политиков с героями сказки «Золотой ключик». Почему Владимиру Путину отдана роль Папы Карла, а Дмитрию Медведеву роль Буратино или Пьеро? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Французские власти в течение всего дня среды проводят в Тулузе операцию по нейтрализации экстремиста Мохаммеда Мира, подозреваемого в убийстве 7 человек. Мира, гражданин Франции алжирского происхождения, заявил, что является боевиком Аль-Каиды и мстит за палестинских детей, а также за операции французской армии в мусульманских странах. Мира подозревают в 7 убийствах. 11 марта в Тулузе был убит солдат-десантник, 15 марта еще двое военнослужащих погибли, один был ранен в городе Монтабан. Всех этих троих в присутствии большого количества официальных деятелей сегодня похоронили в этом французском городе. Наконец, в понедельник в еврейской школе в Тулузе застрелены трое детей и раввин. О ситуации обозревателю «Радио Свобода» Людмиле Телень рассказал собственный корреспондент НТВ во Франции Вадим Глускер.
Этот человек, которого зовут Мухаммед, боец Аль-Каиды, он уже был в списке, если так можно сказать, подозреваемых после первой серии убийств. Но никто тогда его не искал и не предпринял попытку его обезвредить. И после расстрела еврейских детей в Тулузе у него был чуть ли не целый список последующих убийств и целый список как бы неверных, с которыми надо расправиться на территории Франции. Безусловно, претензии будут предъявляться власти. Кому уж конкретно? Министру внутренних дел, полицейским, руководителю спецподразделений, лично Николя Саркози, скорее все-таки ему за то, что за последние годы он ничего не сделал, как говорят уже здесь, все остальные его кандидаты в президенты и его конкуренты ничего не сделал для спокойствия нации, только ее разделил на французов и не французов. Сегодня кандидат ультраправого национального фронта Марин Ле Пен открытым текстом сказала, что во Франции действует сеть, радикальная, исламская, фундаментальная сеть. И вот, посмотрите, вот это 5 лет правления Саркози. Я думаю, безусловно, будет дальнейшее закручивание гаек по отношению к иммигрантам. Конечно, французским властям очень бы хотелось, чтобы вот этим серийным убийцей на черном скутере, вот этим тулузским стрелком, ну, был какой-то сумасшедший. Но все-таки не боевик, не фундаменталист, который провел подготовку в лагерях Аль-Каиды на пакистано-афганской границе, который отсидел, как выяснилось сегодня уже, в Кандагаре, который был отпущен и который вернулся во Францию только для того, чтобы мстить и убивать неверных. Он франко-алжирец, у него мама из Алжира, папа француз, французский паспорт, он гражданин Франции. Конечно, это радикализация общества. Марин Ле Пен требует от нелегальных иммигрантов вообще всех выслать из страны, но в 2 раза сократить число легальных иммигрантов, то есть легальной рабочей силы. На фоне такой истории, такой трагедии, безусловно, этот фактор иммиграции, политики, связанной с иностранцами во Франции, он только будет усилен. Ровно месяц до выборов, безусловно, иммиграция, иммигранты, кто эти люди, как они живут у нас в стране, смогли ли они интегрироваться во французское общество, это выходит на первый план.
Из Франции Вадим Глускер. Об особенностях отношений этнических общин во Франции размышляет парижский журналист Виталий Демарский.
В последнее время все французские президенты, Ширак и Саркози, пытаются реагировать на ту ситуацию, которая сложилась в стране в результате очень мощного притока иммигрантов. Все процессы, которые идут во Франции в последние годы, они идут по линии ужесточения. Запрет ношения паранжи и все другие меры. С другой стороны, у Франции ситуация в этом смысле очень тяжелая, и она пожинает фактически плоды и алжирской войны начала 50-х. 70-х годов и колонизации многих африканских стран, потому что де Голль собственной политической волей прекратил ту войну в Алжире. Потом процесс деколонизации привел к независимости всех этих государств, в том числе и африканских. Но Франция до сих пор испытывает как бы комплекс вины перед ними, что выражается в частности облегченном доступе в страну выходцев из этих бывших колоний. Это не первая антисемитская выходка во Франции, но надо признать, что бывали случаи, когда подобные антисемитские выходки несли ответственность сами французы, я имею в виду не по паспорту, а по этническому происхождению.
Виталий Демарский. О реакции французских властей на трагедию на юге страны, о том, какую роль в общественной жизни Франции играет многочисленная еврейская община, я беседую с парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. Насколько известно, во Франции большая еврейская община, около 600 тысяч человек, это, наверное, крупнейшая в Западной Европе еврейская община. Какова ее реакция на происходящее?
Ее реакцию, Андрей, легко предсказать, но трудно себе представить. Потрясение, ужас и печаль. Ведь среди убитых, как мы знаем, трое детей, причем младшему из них было около 3 лет, старшей девочке 8 лет. Она, увидев, что сделал убийца с ее братом, братом пыталась убежать. Он ее нагнал, схватил и выстрелил в голову. Ответ на ваш вопрос кроется вот в этих фактах, которые, кстати, были зафиксированы видеокамерами еврейской школы, во дворе которой произошла эта драма. Потрясение, ужас и решимость сделать все, чтобы подобное в будущем не повторилось.
Семен, во Франции еврейская община сколько-нибудь организована? Играют какую-то отдельную роль, скажем, в политической жизни представители этой общины?
Объединение еврейских общин Франции, сокращенно КРИФ, достаточно влиятельная организация. Ее можно, говоря о ее политической деятельности, назвать еврейским лобби. Оно не столь мощно, не столь влиятельно, как, скажем, в Соединенных Штатах Америки, но свою роль оно, несомненно, играет, не говоря уже о том, что среди видных политических деятелей Франции немало граждан Франции еврейской национальности, разумеется.
Еврейская община, свои отношения с французской властью, очевидно, корни этих отношений кроются еще и в грустных для еврейского народа событиях Второй мировой войны. Сейчас каковы эти отношения? Кого поддерживает еврейская общественность во Франции?
Еврейская общественность во Франции – это, разумеется, не монолит, не блок, не единое целое. Если вы немножко хотите уйти в прошлое, чтобы лучше понять то, что представляет собой еврейская община Франции, назову два имени. Пьер Мендес Франс в послевоенные годы, самый любимый, самый популярный премьер-министр Франции, а также долголетний министр здравоохранения и одна из самых влиятельных личностей французской политики Симона Валь, ныне здравствующая, ей около 90 лет. В 16 лет она побывала в Освенциме. Она, когда несколько лет назад был проведен опрос, кто является самой популярной политической фигурой во Франции, то на первое место вышла именно она, Симона Вайль.
Как оценивают французские обозреватели поведение властей во всей этой трагической истории? Что говорят о поведении Николя Саркози?
Саркози заявил, что он прерывает предвыборную кампанию до похорон парашютистов в городе Монтабани. Николя Саркози хоть и заявил, что он берет тайм-аут, что он прерывает свою предвыборную кампанию, тем не менее его взволнованная, очень прочувствованная речь на похоронах троих парашютистов в Монтабане бесспорно повлияет на его рейтинг в преддверии выборов президентских, первый тур которых, напомню, состоится во Франции 22 апреля.
Говорят часто, что политика – это циничное занятие. Теперь шансы Саркози возрастают?
Думаю, что да. Но ведь Саркози в Монтабане сегодня не один. Напомню, что вместе с ним в президентском вертолете в Монтабан прибыло правительство Франции, как говорят здесь, «en bloc», то есть в полном составе практически, за вычетом министра иностранных дел Алена Жюпе, который участвовал сегодня в похоронах еврейских детей в Израиле, он специально выехал для этого в Израиль. И помимо президента, правительства Франции почти в полном составе в Монтабан прибыли также 6 наиболее видных кандидатов в президенты.
Вся эта ужасная трагедия, она сплотит французских граждан, как вы считаете, или вызовет разброд такой политический во французском обществе накануне довольно важной политической кампании в стране?
Ну, вы знаете, это, пожалуй, самый трудный вопрос из всех, на которые можно попытаться ответить. С одной стороны, есть выступление Саркози, где он сказал, что убийце не удалось и не удастся расколоть Францию. Когда он употребляет слово «раскол», совершенно ясно, что он имеет в виду поляризация и без того не слишком сердечных отношений между мусульманской общиной, насчитывающей около 5 миллионов человек, и еврейской общиной. Несомненно, в эти дни как раз множатся жесты доброй воли с той и с другой стороны, заверение в том, что если Мохаммед Мерах хотел, чтобы мы возненавидели друг друга, то этого ему, конечно, добиться не удастся.
А другие точки зрения есть на этот вопрос?
Вы знаете, сегодня на стороне во Франции таково, что если даже существуют такие точки зрения, то никто не осмелится с такими точками зрения выступить. И среди 6 кандидатов в президенты, которые вот бросили комья земли в могилы 3 убитых парашютистов, находится и Марин Ле Пен, лидер и довольно, так сказать, перспективный кандидат на предстоящий президентских выборах. В большинстве опросов показывают, что за Марин Ле Пен намерены проголосовать, ну, порядка 20% граждан Франции, имеющих право голоса. Это немало.
Из Парижа международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Сегодня утром в Иерусалиме на горе Хар-Мин-Уход состоялись похороны 4 жертв теракта в еврейской школе в Тулузе. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Рано утром в Израиль прибыли 4 гроба с телами раввина Йонатана Сандлера, 2 его сыновей, 4-летнего Габриэля, 6-летнего Арье и 8-летней Мильен Мансога, дочери директора еврейской школы. Несколько тысяч человек собрались для того, чтобы попрощаться с убитыми. В похоронах приняли участие множество официальных лиц. Первым произнес речь председатель Кнессета Реувен Ривлин, который отметил, что это далеко не первая террористическая атака, направленная против еврейской общины за рубежом, и заявил, что государство Израиль ответственно и за защиту евреев в мире. Он добавил также: в Тулузе и Иерусалиме, в Нью-Йорке и Буэнос-Айресе. Евреи всех конфессий стоят сейчас вместе с нами с болью в сердце и слезами в глазах. Министр иностранных дел Франции Алан Жупе назвал преступление, жертвами которого стали 4 человека, преступлением против еврейской общины и против Франции.
Этот ужасающий акт насилия ударил Францию в сердце. Он затронул самое дорогое – семьи, маленьких детей, ваших детей, наших детей.
Министр по развитию Негева и Галилеи, вице-премьер Сильван Шалом, пригласил евреев Франции репатриироваться в Израиль и поселиться на севере страны. Он заявил: «Мы стали свидетелями шокирующего убийства на почве ненависти. Сегодня мы можем заявить, что у евреев Франции есть уютный дом здесь. Если они пожелают отвернуться на родину предков, они найдут уютный дом в Галилее». Директор еврейской школы в Тулузе Яков Мансога, отец убитый Мильям, принял решение репатриироваться в Израиль. Советник премьер-министра Израиля по работе с прессой Алекс Сельский сообщил «Радио Свобода».
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху осудил этот жестокий теракт. Мы все видели жуткую жестокость в том, как террорист сделал контрольный выстрел в голову 8-летней девочки. Мы услышали, как министр иностранных дел Европейского Союза госпожа Эштон провела абсолютно немыслимую параллель между этим ужасным терактом, в котором были убиты дети, и хирургическими операциями армии обороны Израиля в Газе, когда армия обороны Израиля пытается ликвидировать террористов, которые прячутся за детей.
Премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд, в свою очередь, заявил сегодня в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что террористы должны перестать оправдывать свои преступления стремлением отомстить за палестинский народ, и назвал теракт в Тулузе трусливыми убийствами, которые ничего общего не имеют защиты интересов народа Палестины. Представитель палестинской автономии в Париже также выступил с осуждением теракта. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие уроки должно извлечь цивилизованное сообщество из драматических событий в Тулузе? Об этом историк и журналист Анатолий Копейкин, Франция, политологи Юрий Рубинский, Россия, и Заев Ханин, Израиль.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 21 марта. К событиям в России. В Казани сегодня прошел народный сход против полицейского произвола, организованный через социальные сети. В столице Татарстана работают уже несколько дней комиссии Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры на бывших сотрудников расформированного отдела полиции «Дальний», которые до смерти замучили 52-летнего задержанного Сергея Назарова, уже поступило более двух десятков заявлений. Стали известны подробности трехдневного издевательства над 22-летним жителем Казани программистом Оскаром Крыловым. Из его показаний следует, что полицейские из ОВД «Дальний» насиловали его карандашом и бутылкой. Подозреваемые в совершении преступления задержаны, предъявленные обвинения, теряют свои посты более или менее высокопоставленные милиционеры из Татарстана. Сегодня троих очередных офицеров уволил начальник Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который работает сейчас в Казани. Об этой неприятной для российского Министерства внутренних дел ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Расследование гибели 52-летнего жителя Казани Сергея Назарова, которого изнасиловали бутылкой из-под шампанского полицейские отдела «Дальний», продолжается. На сотрудников этого отдела уже поступило более 20 заявлений от пострадавших от их издевательств. Об одном из подобных ужасающих случаев рассказал 22-летний программист из Казани Оскар Крылов. Его обвинили в краже телефона у клиента, на вызов к которому он приехал. Молодого человека доставили в отдел «Дальний», где били и насиловали карандашом и бутылкой из-под шампанского. Все это полицейские снимали на видеокамеры мобильных телефонов, обещая выложить в интернет. После истязаний Оскар сознался в краже, которую не совершал. В расправе участвовали сотрудник отдела «Дальний» Амир Шарафулин и экс-начальник уголовного розыска Айнур Рахматулин. Оба арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Статья предусматривает наказание до 10 лет колонии. Оскар Крылов рассказал в интервью «Радио Свобода», почему он решил придать это дело огласке.
Дело было, я написал в Следственный комитет, там никакой реакции. Я еще тогда, в октябре, тоже писал там на Первый канал «Этот человек и закон». Там тоже ничего не было. И вот тут человек умер, шум подняли. Ну, раз подняли, мы продолжили.
Каких людей вы видели в очередь в Следственный комитет? Ну, может быть, там какие-то разговоры велись?
Там не я был, там моя мама была. То есть вот сейчас скажу историю, которая меня тоже шокировала. Она говорит, там мужик рядом со мной сидел, в Вишневском, его пытали. Говорит, мокрую тряпку на голову кладут, потом противогаз и током бьют. Потом, говорит, раздевают и гениталии. По гениталиям тоже ток пропускают. И в итоге он от всей этой боли, из-за того, что не мог терпеть, язык себе прикусил. Ну и показал там язык, он у него почти перекусанный. Там вообще ужасы.
Как вы считаете, если бы Сергей Назаров не умер бы в ОВД «Дальний», эта история приняла бы такой оборот, стала бы достоянием широкой общественности, стала бы достоянием гласности?
Нет, потому что общество, оно разрознено, и, в принципе, никаких мощных общественных организаций нет, но есть государственная структура и, так сказать, милиция, которая более организована.
По делу погибшего Назарова обвинения предъявлены пятерым бывшим сотрудникам отдела «Дальний». Замначальника отдела по оперативной работе Фаилю Саберзянову, замначальника уголовного розыска Алмазу Василову и оперуполномоченному Ильнару Ибатулину. Также за утрату доверия уволили начальника отдела Сергея Ефремова и Айнура Рахматулина, к которому не было претензий, пока не появилось заявление Оскара Крылова. Интересы Крылова и других пострадавших от действий полиции в отделе «Дальний» защищают адвокаты ассоциации «Агора». Ее руководитель Павел Чиков говорит о деле Оскара и о том, почему пытки в полиции – это обычная практика.
Уголовное дело в отношении него было впоследствии прекращено. Он обращался и в Следственный комитет, и в прокуратуру, и в Управление собственной безопасности, жаловался на действия сотрудников полиции. У него на руках есть медицинские документы, подтверждающие телесные повреждения. Но, как известно, никто никаких действий не предпринимал ровно до тех пор, пока Сергей Назаров не скончался от подобных пыток.
Вы верите, что, вот, например, Оскару Крылову удастся наказать своих мучителей?
У меня лично нет никаких сомнений в том, что 7 арестованных сотрудников полиции, которые сейчас проходят по делу в качестве обвиняемых, дело в отношении них до суда дойдет и будет обвинительный приговор. Более того, я думаю, что будут довольно приличные сроки. Уж точно мы не дадим этому делу прикрыться, да и, в общем, познание того, как работает правоохранительная система, это будет показательный процесс с показательными сроками.
А у вас есть, вот, например, ответ на вопрос, каким образом такие попадают в полицию? И много ли таких в полиции? Сколько процентов? 100, 90, 80?
Для полиции это абсолютно естественно. известный типаж. Я не верю, что есть хотя бы один оперативник в Российской Федерации, который никогда не применял насильственные действия в отношении подозреваемых в преступлениях. Просто масштаб явления настолько велик, что просто иначе сотрудники полиции просто не умеют работать. Пытка есть основное средство производства, которое есть в руках у российской полиции. Есть масса разных способов, там, с бутылками с водой, с битами, с резиновыми палками, с противогазами, с швабрами и презервативами, с карандашами. Есть масса различных способов, как издеваться над человеком для того, чтобы получить от него какое-то признание в пресловутом преступлении.
Точной статистики полицейских пыток у российских независимых экспертов нет. Об этом Радио Свобода рассказала руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Мы, к сожалению, несмотря на то, что у нас уже 2 года реформируется полиция, продолжаем получать постоянные сообщения о том, что пытки в полиции продолжаются. И сообщения из разных регионов. Более того, после того, как прошла переаттестация летом прошлого года, мы в сентябре, вот осенью, зарегистрировали рост обращений на незаконные действия со стороны сотрудников полиции, уже переаттестованных, включая и жалобы на жестокое обращение, применение насилия, незаконное и пытки. Продолжающая существовать палочная система, которая, по сути, является, ну, как вот они в начале года прогнозируют, планируют преступность на текущий период, на будущий период. Сколько должно быть преступлений, и это будет, если вот этого достичь, то это будет хороший показатель для отдела милиции, теперь, значит, для полиции. Важной проблемой является безнаказанность. То есть, когда Следственный комитет практически по большинству дел отказывается работать эффективно и расследовать эти преступления, это создает состояние вседозволенности, состояние безнаказанности, ну а также низкая квалификация, плохая работа с кадрами.
В Казани не прекращаются акции против пыток в полиции. 21 марта состоялся очередной народный сход, участники которого вышли на улицы города с бутылками из-под шампанского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Участники социологического опроса сравнили российских политиков с героями сказки «Золотой ключик». Почему Владимиру Путину отдали роль папы Карлу, а Дмитрию Медведеву роли Буратино и Пьеро? Хроника предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки. Митт Ромни одержал победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканской партии в штате Иллинойс. В Петербурге скончалась от инфаркта политик Марина Сан. Алия, один из лидеров российского демократического движения конца 80-х, начала 90-х годов. Российская печать обсуждает возможные перестановки в правительстве России. Кто станет новым министром культуры? Об этом поговорим подробнее после объявления и краткого выпуска новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданин Франции Мохамед Мира, подозреваемый в убийстве 7 человек и блокированный в одном из домов в Тулузе, обещает сдаться сегодня вечером. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на прокуратуру. В Казани сегодня взят под стражу еще один полицейский по делу о гибели задержанного Сергея Назарова, скончавшегося в больнице после издевательств в отделе полиции «Дальний». Верховный суд Чечни приговорил в среду братьев Хаважи и Беслана Магомедовых к 25 годам лишения свободы каждого по обвинению в участии в серии нападений на сотрудников правоохранительных органов. Президент России Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина своим специальным представителем по Приднестровью. Рогозин курирует в правительстве оборонно-промышленный комплекс. До этого был постоянным представителем России при НАТО. Бизнесмен Геннадий Тимченко впервые возглавил рейтинг миллиардеров России и стран СНГ. По некоторым данным, его капитал составляет 25 миллиардов долларов. Парламент Южной Осетии сегодня принял отставку генерального прокурора самопровозглашенной республики Таймураза Хугаева. За проголосовал 21 депутат из 26, сообщает Интерфакс. Совет Безопасности ООН принял в среду заявление, которое поддерживает мирные предложения специального посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана. Освобожденная в среду в Сомали британская заложница Джудит Тибат прибыла в столицу Кении Найроби. За 56-летнюю британку был выплачен выкуп, собранный ее родственниками. На Балезинском районе Удмуртии, на объекте, где были обнаружены токсичные отходы, с 22 марта вводится режим чрезвычайной ситуации. Бывший губернатор Массачусетс одержал победу во вторник на первичных выборах кандидата в президенты США.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 21 марта. Депутаты Палаты представителей американского Конгресса выдвинули свой проект бюджета, предусматривающий серьезные сокращения государственных расходов для укрепления финансовых институтов государства. Все обозреватели в Соединенных Штатах рассматривают эту законодательную инициативу как часть предвыборной кампании. Подробнее об этом вашингтонский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
В проекте бюджета, внесенном республиканцами в Палате представителей, ставится цель поэтапно к 2040 году сбалансировать государственный бюджет, не прибегая к повышению налогов. Делать это предлагается за счет урезания расходов на медицинское обслуживание пенсионеров и малоимущих, программ социального вспомоществования, сокращения субсидий на сельское хозяйство и транспорт, а также ликвидации целого ряда налоговых льгот. Комментаторы назвали этот документ политическим, поскольку в нем сознательно проведена четкая грань между бюджетными приоритетами двух партий. Документ действительно фиксирует разительный контраст бюджетной философии двух ведущих партий, говорит сотрудник фонда наследия Патрик Кнутсон. Если Обама делает ставку на рост расходов и увеличение роли государства в жизни страны, то республиканцы этим бюджетом подтверждают свое желание уменьшить, насколько возможно, роль государства, чтобы таким образом обуздать неудержимый рост дефицита и госдолга, который грозит обанкротить страну. Какими бы ни были в теории долгосрочные выгоды от сбалансированного бюджета и погашения госдолга, избиратели боятся резких перемен, и республиканцы явно идут на риск, обнародуя свои бюджетные инициативы. Впрочем, как замечает сотрудник Института American Enterprise Карлин Бауман, победить Обаму не рискуя, они, пожалуй, не в силах. Расчет сделан на независимый сегмент электората. Республиканцы пытаются убедить эту группу избирателей в неотвратимости надвигающейся на страну финансово-экономической катастрофы и опасности повторения в США европейского бюджетно-кредитного кризиса, если они не проголосуют за смену курса. Преодоление рецессии и борьба с безработицей, согласно опросам, для американцев куда важнее, чем материальное неравенство. Поэтому, надо полагать, они не будут возражать против предложения сократить ставку налога корпораций. Однако нет никаких гарантий, что рискованная стратегия республиканцев оправдается, так как опросы стабильно демонстрируют крайнюю тревогу граждан по поводу предложения о повышении пенсионного возраста или радикальном реформировании сферы медицинского страхования. Многие эксперты отмечают, что если даже бюджетный манифест республиканцев будет отвергнут, партия повела себя так, как подобает оппозиции в демократической стране, вынеся на общественный суд в преддверии выборов альтернативные подходы, с которыми народ должен свыкнуться и в которые должен поверить, прежде чем они будут воплощены в политические решения.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгений Аронов. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни одержал победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканской партии, состоявшихся в штате Иллинойс. На данный момент Ромни более чем вдвое опережает Рика Санторума по числу делегатов, готовых поддержать его летом на съезде республиканской партии, где определится соперник нынешнего президента США Барака Обамы на выборах в ноябре. О текущей предвыборной ситуации в Соединенных Штатах мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с международными обозревателями «Радио Свобода» Брайаном Уитмаром и Ефимом Фиштейном.
Митт Ромни одержал на этот раз безоговорочную победу в штате Иллинойс. Он набрал примерно 40%. 47% голосующих, в то время как его главный кандидат, консерватор Рик Санторум, только 35%. Около 9% Рон Пол, независимый кандидат, и Ньют Гингрич около 8%. Но я бы начал наш разговор не с этих результатов, а истории, которая предшествовала голосованию в Иллинойсе. Выступая на предвыборных митингах, Рик Санторум заявил, что его не столько волнует ситуация с высокой безработицей в Америке, сколько сохранение индивидуальных свобод американцев и, естественно, сокращение власти центрального правительства. Митт Ромни не мог не отреагировать. Нет, конечно, самое главное – это экономика, самое главное – это занятость американцев. И Рик Санторум потом, уже после этого, вынужден был снова сказать, что нет, на самом деле, конечно, уровень безработицы надо снижать. Параллельно с этим республиканская партия предъявляет так называемый бюджетный манифест для Конгресса. Итак, республиканцы и экономика, республиканцы и финансы.
Санторум действительно совершил очень большую ошибку. Но, как известно, этот человек, который просто не может держать свое слово, и это очередной раз показывал этого. Но одновременно это очередной раз показывал этот раскол, который идет в республиканской партии. Потому что что Санторум имел в виду? Он имел в виду, что для его избирателей социальный, не экономический, но социальный, как мы называем, культурный дело, более важный для него. Это дело религии, это связано с правом женщин на аборт и так далее. Но это не только Санторум, который делал, совершил такую ошибку раньше в этой гонке. Ромни сам сказал, свое время в частный сектор меня очень было приятно увольнять людей. И он получил удар из-за этого тоже.
Если все-таки представить, что Санторум, скажем так, проговорился, то перед нами, в общем, две позиции. Одна – это экономический прагматизм, который представляет собой Ромни и поддерживающий его истеблишмент республиканской партии, и другая, ну, назовем ее идеологической, да, связанной скорее с идеологическими правоконсервативными представлениями о том, как должен быть устроен мир. Ефим, вы согласны с этим?
Я не знаю, что идеологического, честно говоря, в этой позиции. Во-первых, надо учитывать, что идеологии демократов и республиканцев принципиально отличны. Это проявляется во всех заявлениях. Все зависит от того, как вы смотрите на современный мир, в чем таится опасность экономического развития. Если вы считаете, что опасность экономического развития – это уровень безработицы только, то, мне кажется, вы никогда не добьетесь того, чтобы экономика развивалась сбалансированно. Вы будете просто создавать рабочие места искусственно, только для того, чтобы снизить этот уровень, в то время как основные опасности ведь на других направлениях. Ну вот, например, мы говорим о сбалансированности бюджета, о недопустимости глубоких дефицитов долгосрочных. Почему вообще возникла речь об этом? Да потому что есть опыт Европы, которая погрязла в невероятных дефицитах, не способна никаким образом их ликвидировать. А безработица – это побочный эффект, если хотите, вот от этого состояния.
Но за любым экономическим прагматизмом все равно стоит идеология, и вот в последние несколько лет мне все время кажется, что мы вернулись в ситуацию 30-х годов, когда появилась так называемая кейнсианская модель экономики. Бюджет может быть раздут, деньги должны быть дешевыми, дефицит не важен, но при этом должно быть много рабочих мест. Ему противостояла, как известно, так называемая либеральная, неолиберальная школа, возникшая несколько позже, которая говорит совершенно о другом. Брайан.
Ну, я с этим полностью согласен, и это выбор в ноябре будет именно по этому тему. Если республиканский не использует свой идеологический тему, который, я думаю, что было бы избирательным самоубийством для них. Но это, я ожидаю, что этот выбор, главная тема, это выбор будет, как вы правильно сказали, это два философии экономики. Но как получилось этот дефицит в Америке? Бюджет был сбалансирован при Клинтоне. А когда Буш сократил налоги, самые богатые людей, самые богатые предприниматели в стране, бюджет сразу попал в дефицит. Что предлагает Обама? Он уже сократил госсектор. Но Обама предлагает, что будет сокращать еще госсектор, но одновременно этот уровень налоги должен вернуться, как они были при Клинтоне.
Политическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки обсуждали обозреватели Радио Свободы Брайан Витмор и Ефим Фиштейн. Беседу вел мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода». Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 марта. В Петербурге сегодня скончалась от инфаркта политик Марина Салье. Ей было 77 лет. В 90-м году Салье стал одним из инициаторов создания идеологом Свободной демократической партии. Она была народным депутатом России, участницей Конституционного собрания. В последнее время Салье была членом незарегистрированной партии «Народной свободы». Она многократно выступала на волнах нашего радио. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Марина Салье – человек, известный не только своими демократическими убеждениями и участием в разных политических организациях, но прежде всего тем, что она первая расследовала коррупционные дела, связанные с именем Владимира Путина. Критиковать Путина начала еще со времени его работы в петербургской мэрии. В 92-м году возглавила комиссию Петербургского горсовета по расследованию его деятельности на посту председателя комитета по внешним связям. По результатам работы комиссии Петросовет рекомендовал мэру города освободить Путина от занимаемой должности, а прокуратуре заняться расследованием собранных материалов. Эти рекомендации были проигнорированы. После того, как Путин в 2000 году стал президентом России, Марина Салье на 10 лет затворилась в глухой деревне Псковской области. О Марине Салье говорит депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
От нас ушла целая эпоха. Марина Евгеньевна была одним из символов тех политических сил, которые начинали демократические перемены в нашей стране. Она была одним из лидеров нашего демократического движения, сыграла очень большую роль в том, что те перемены, которые мы хотели в стране и в городе, они все-таки начали происходить. Я думаю, что ту роль, которую она сыграла в становлении демократии в нашем городе и стране, еще предстоит оценить как следует. Я помню, как Ленсовет, рассмотрев доклад Марины Салье и Юрия Гладкова, рекомендовал Собчаку уволить Путина с поста заместителя мэра и председателя комитета по внешним связям, а Собчак это проигнорировал. В общем, Марина Евгеньевна была одним из тех людей, которые никогда не уставали говорить о том, что именно Собчак фактически прикрывал те махинации, которые имели место в этом комитете, в котором был причастен Владимир Путин, и о том, что впоследствии уже Владимир Путин отплатил Анатолию Собчаку в конце 90-х годов, когда организовал его выезд за границу и спас его от уголовного преследования.
Лидер гражданского комитета Петербурга Ольга Курносова начинала свою политическую деятельность вместе с Мариной Салье.
Я подробно узнала и услышала о Марине Салье в своем радиоинституте имени Хлопина, потому что меня вместе с ней выдвигали кандидатом в депутаты Ленсовета зимой 90-го года. Она была очень сильным лидером, она была одним из самых сложных направлений, она возглавила комиссии по продовольствию. Сейчас сложно себе представить, но в 90-м году снабжение города продуктами было одним из важнейших направлений. И во многом более тяжелых времен мы не пережили именно благодаря тому, что была Марина Евгеньевна.
Еще ближе знал Марину Салье помощник ее заместителя Юрия Гладкова Евгений Цвеленев.
Самое запоминающееся, что связано у меня с Мариной Евгеньевной, которую я знал много лет, мы с ней были товарищи, это несанкционированный митинг по поводу Андрея Сахарова, который вылился в шествие, что это было что-то совершенно грандиозное. Жуткая погода, снег, слякоть, и вот посреди этих широких проспектов нас шло 5-6 тысяч. И вот во главе этой огромной толпы шла Марина Евгеньевна. Она, конечно, была потрясающе мужественная женщина и невероятная умница.
Помощницей депутата Марины Салье была глава комитета за честные выборы Татьяна Дарутина.
Она пережала свое время. Я помню, когда только была создана Свободная демократическая партия, она говорила, что необходимо заниматься судом над КПСС. Если бы это случилось тогда, сегодня у нас бы не называли Сталина хорошим менеджером. Не было бы во власти столько силовиков и чекистов. Не было, возможно, и Путина во главе страны. Она говорила о мафии и коррупции, когда вообще об этом никто еще не говорил. Собрала все документы по коррупции в нашем правительстве. Если бы тогда были расследованы эти дела, у нас сегодня была бы другая страна.
Татьяна, вы, наверное, знаете, как жилось Марине Салье в деревне.
нее всегда там были родственники, друзья из Москвы, из Петербурга, близлежащих там деревень. Там у нее батюшка был Георгий такой просвещенный. Иногда летом у них собиралось по 20, по 30 человек. Она соблюдала какие-то вот свои хорошие семейные традиции. Каждый раз накрывался стол, ставили хорошие тарелки, салфетки. Никогда не было так, чтобы садились за стол перекусить. Садились за стол поесть и поговорить.
Марину Салье похоронит 24 марта в субботу на Серафимовском кладбище. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных публикациях в средствах массовой информации. В среду независимая газета пишет о возможных перестановках в правительстве России, если пост премьер-министра после инаугурации Владимира Путина на посту президента страны займет нынешний глава государства Дмитрий Медведев. В частности, по данным издания, планируется изменить структуру двух министерств. Нынешнее Министерство коммуникации и связи лишат части полномочий в пользу Министерства культуры. При этом министр связи Игорь Щеголь с большой долей вероятности сохранит портфель министра. А вот уход нынешнего министра культуры Александра Авдеева – вопрос практически решенный. И заменить его, если верить независимой газете, может один из руководителей федеральных телеканалов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
По данным независимой газеты, в будущем правительстве значительно усилится влияние государства в сфере контроля за средствами массовой информации. С этой целью полномочия передадут Министерству культуры. Главная интрига в том, кто возглавит это суперминистерство. Источник, близкий к правительству, сообщил, что тандем считает целесообразным назначить министром культуры и массовых коммуникаций генерального директора одного из общероссийских телеканалов. Считается, что наибольшие шансы у генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. В этой должности он с 2004 года. Конкурентами Добродеева называют гендиректора НТВ Владимира Кулистикова и гендиректора Первого канала Константина Эрнста. У политологов нет единства мнений по поводу кандидатуры будущего главы Министерства культуры. В интервью «Радио Свобода» политолог Андрей Пиантковский сказал, что информация независимой кажется ему достоверной.
Очевидно, что власть рассматривает пропаганду, промывание мозгов гражданам, ну, как чуть ли не основное средство удержания своих позиций, потому что никаких конкретных результатов продемонстрировать эта модель не способна. Поэтому идея создания такого классического геббельсовского министерства пропаганды, она вполне органична для режима. Что касается кандидатуры, я согласен с источниками независимой газеты. Лучшие кандидатуры, как Добродеев, невозможно представить. Это человек, который перешел на службу режиму в самые первые его дни, во время Второй Чеченской войны, которая была, собственно, затеяна как инструмент приведения Путина к власти. Он ставил НТВ. Я помню, как он лично редактировал сцену, чрезвычайно опасную для Путина, его встречи с вдовами подводников, видным во время катастрофы Курска. Вот, видимо, там он навсегда завоевал доверие нашего национального лидера.
Президент Центра политической конъюнктуры Константин Симонов назвал нелогичным разговор о назначении министром кого-либо из тройки претендентов. В то же время вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин не исключил, что это один из вариантов, которые рассматриваются правящим тандемом. Свой скептицизм Симонов объяснил тем, что в современном российском обществе СМИ – это зона общественного контроля. Назначение же министром культуры и массовых коммуникаций Добродеева, Кулистикова или Эрнста означало бы усиление госконтроля за прессой. Зачем усиливать влияние государства в этой сфере, недоумевает политолог. Медведев, который в мае придет в Белый дом, по мнению Симонова, в этом точно не заинтересован. Что касается Макаркина, то он не считает удачным для гендиректора телекомпании продолжение карьеры в кресле министра. Едва ли это можно считать повышением. У руководителя ВГТРК или НТВ возможностей больше, чем у многих руководителей ведомств. Министерство, конечно, откроет новые возможности, но, с другой стороны, это будет потеря контроля над крупной коммерческой структурой, которой является телекомпания, подчеркнул Макаркин. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Левада-центр обнародовал итоги социологического опроса, в котором респондентам предлагалось сравнить российских политиков с персонажами сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 20% участников опроса считают, что Владимир Путин похож на папу Карло. 22% отдали роль Карабаса-Барабаса Владимиру Жириновскому. 11% сочли похожим на Буратино Дмитрия Медведева. О целях и смысле такого опроса я беседую с его автором, заместителем директора Левада-центра Алексеем Гражданкиным.
Традиционные социологические средства, опросные средства, не всегда позволяют правильным образом оценить отношение людей к тем или иным событиям или тем или иным фигурам, поскольку в этих отношениях находится и серьезный эмоциональный компонент, и какие-то несознаваемые мотивы и установки. А порой наши респонденты и пытаются уклониться от ответов на какие-то острые вопросы. Для того, чтобы уйти от этого и представить себе более богатый спектр отношений, мы используем помимо опросных методов иногда и невербальные методики. Различного рода тесты ассоциаций, например, там, с какими цветами ассоциируются те либо другие политики, либо с какими, значит, там, животными. Поскольку за каждым цветом, за каждым животным, за каждым объектом открывается определенный смысл оценок, то порой этот метод дает довольно продуктивный результат. В этом отношении очень полезным оказалось соотнесение деятелей и актеров нашего политического театра с театром, знакомым детства, с детской сказки «Золотой ключ», где есть достаточно большое количество разных персонажей, каждый из них имеет определенный характер, и закреплены определенные смыслы. Хороший, плохой, удачливый, неудачливый, активный, пассивный, герой, жертва, кукловод, кукла.
Какие-то выводы можно сделать по результатам этого опроса? Ну вот Владимиру Путину чаще всего предлагали роль папы Карла. И Жириновский становился Карабасом-Барабасом, Зюганов бывал и папой Карла, и Джузеппе. О чем это свидетельствует?
Близость каждого политика к той или иной роли и готовность большинства наших опрошенных отдать эту роль данному политику, а не какому-то другому. Оказывается, что те смыслы, которые складывают традиционно в эту роль, оказываются самые наиболее близки в сознании населения и данному политику. Есть две основных положительных фигуры, два основных положительных героя этой сказки. Папа Карл, как создатель всего этого, такой добрый бог этого кукольного мира. И Буратино, как герой этого кукольного мира, самая активная кукла. Вот эти роли чаще всего отдавались. Роль папы Карла отдавались либо Путину, либо Зюганову, но Путину несколько чаще. За роль, Буратино конкурировали Медведев и Прохоров. И все-таки Медведев несколько чаще самоупоминался, чем Прохоров.
Медведев довольно часто еще получал роль Пьеро. Это потому, что он безвольный, как вы думаете?
Да, и роль Пьеро, и роль Мальвины. Это игрушечность его положения при распределении ролей таким образом и проявлялась. Есть фигуры, которым отдаются основные роли, основные претенденты в борьбе за пост президента России, именно боролись за роль демиурга этого кукольного мира. В том числе там были самые хорошие боги, Зюганов и Путин, и, такой вот нехороший бог, Карабас-Барабас Жириновский. Миронову отводилась к роли кота Базилева, некоторого плутоватого и не очень удачливого игрока.
Так, какие-то социологические выводы на основании результатов этого опроса можно сделать? Что означают эти ассоциации?
Та информация, которую мы получаем с помощью таких методов, лишь позволяет несколько обогатить достаточно бедно, вербальным образом описываемые образы наших политиков. Люди, мало интересующиеся политикой, устали от предвыборной кампании, и от риторики, которая в рамках этой кампании произносится. Вот такого рода метод позволяет оценить некоторые нюансы, а также это тот язык, на котором можно коммуницировать и описывать наших политиков в той части аудитории, которая вроде бы политикой не интересуется.
Говорил социолог Алексей Гражданкин. Социолог и политолог Валерия Косомара, заведующая лабораторией политических исследований Московской высшей школы экономики, обращает внимание на такой аспект исследования Левада-центра. Российские политики страдают от отсутствия четкой идентификации.
Для меня самым показательным оказался последний вариант ответа. Затрудняюсь ответить. Меньше всего затруднившихся ответить мы с вами увидим у Жириновского. То, как бы его ни называли, Карабасом-Барабасом, Дуримаром или Орликином, большинство людей так или иначе его ассоциируют с каким-то героем. То есть меньше всего вопросов возникает с тем, а кто такой Жириновский. За ним закреплен четкий устойчивый имидж в глазах разных граждан. Но, тем не менее, этот имидж имеет место быть. Больше всего неопределившихся у Григория Явлинского. И вообще распределение ответов, оно такое, многогранное.
ранее статистическая погрешность, потому что всего-то 8% сказали, что он похож на Пьеро. Из этого могу сделать вывод, что вот с ним-то как раз и возникает самый большой вопрос, потому что ярких ассоциаций он не пробуждает. Но даже те 20%, которые получил Владимир Путин, потому что самые многочисленные проценты достались Жириновскому, 22%, когда сказали, что он Карабас-Барабас, и вот 20% Путина назвали Папу Карло. Для меня это тоже является показателем того, что в данном случае участники опроса, ну, скажем так, не смогли провести какую-то взаимосвязь между героями сказки и действующими политиками.
Это просто погрешность самого опроса. Не всегда просто наложить литературную ткань на реальность, либо здесь есть проблема недостатка идентификации российских политиков.
Для меня это является симптомом того, что на самом деле не хватает российским политикам той яркости, которая могла бы действительно пробуждать какие-то образы, будь то взаимосвязь с животным, с литературным героем или ассоциация, там, сравнение с кем-то из предыдущих, предшествующих политических деятелей. Потому что если мы с вами вспомним результаты того же Левада-центра, которые проводились опросы в начале президентства Медведева, то, например, главный план положительной чертой Медведева было то, что он является ставленником Путина. У нас нету ярких образов, которые действительно порождали бы какие-то ассоциации достаточно яркие, красочные.
А почему российским политикам, на ваш взгляд, не хватает яркости? Это вопрос к их пиар-службам, или это просто стиль российской политики, где все размыто?
Для меня это скорее является стилистикой, такой характерной чертой российской политики, потому что если мы с вами посмотрим на возрастной состав политиков, то все они у нас скорее homo sovieticus. Даже Михаил Прохоров, самый молодой из этих политиков, нет, Медведев самый, наверное, молодой, у всех у них есть такой очень мощный шлейф homo sovieticus. Кто-то из них пытается выстраивать свой имидж совершенно по-другому, но вот наше восприятие этих политиков, оно, мне кажется, тоже имеет такую вот нагрузку советского прошлого. И здесь не вопрос пиар-службы, потому что если человек внутренне не может что-либо сделать, и пиар-служба будет на этом настаивать, и технологии будут уверяет, что надо это сделать, то это будет выглядеть неестественно и скорее принесет вред, нежели пользу данному политику.
Это проблемы переходного периода, проблемы роста, или вы склонны считать это просто такой имманентной чертой российской политики?
В данном случае мне хотелось бы быть оптимистом, потому что цивилизовываемся мы достаточно быстро, но пока что деваться некуда, и homo sovieticus дает о себе знать намного чаще, чем, например, homo democraticus.
Я обратил внимание в результатах этого опроса на то противопоставление по линии кукловод-кукла. Вот кукловодов фактически нашлось только трое. Это Путин, Зюганов и Жириновский.
Ну, прежде всего, это я связываю с тем, что у Зюганова есть действительно такой устоявшийся имидж и есть свой устоявшийся электорат. Но если мы с вами посмотрим, опять же, на процентное распределение, то максимум процентов, который получил Зюганов, это 13. Это немного. Что касается Жириновского, то я уже сказала, что это, наверное, единственный политик, у которого есть такой вот четкий имидж и в представлениях россиян. Что касается Путина, понятно, на образ Папы Карла работали все средства массовой информации в течение практически 12 лет. А все остальные, ну, опять же, а что было сделано за этот период, чтобы эти политики как-то заиграли и не занимали роль, там, не знаю, Дуримара, Мальвиме, Амикина?
Валерия, у вас есть какой-то свой список приоритетов? Вы присоединяетесь к относительному большинству участников этого опроса, которые распределили роли так, как они распределили? Или у вас своя точка зрения?
Вот вы знаете, я размышляю по поводу Путина, которого ассоциируют с Папой Карло, шарманщиком. Вот у меня, честно говоря, Папа Карло все-таки является героем глубоко положительным, в отличие от Владимира Владимировича, поэтому я бы скорее его назвала Карабасом-Барабасом.
Буратино есть у вас свой там?
Да понимаете, Буратино тоже был мальчишка-то неплохой, и в результате все сделал очень хорошо. Здесь бы хотелось Дмитрия Анатольевича Буратино назвать, но вот, к сожалению, в свете последних политических событий не сильно получается. Ну, либо еще можно было бы его, конечно, назвать Артамоном. Пудель исправно служил и четко выполнял отведенную ему роль, без каких бы то ни было амбиций.
У Михаила Прохорова есть своя роль в вашем распределении?
Ну вот вы знаете, я бы здесь его скорее видела в роли Буратино и присоединилась бы к тем 9%, которые его назвали как раз вот Буратино. В сравнении со всеми остальными, я бы все-таки сказала, что для Прохорова, который совсем недавно появился на политическом Олимпе, я считаю, что это результат даже очень хороший.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 21 марта были социологи Валерия Косомара и Алексей Гражданкин. Левада-центр сравнил российских политиков с персонажами сказки «Золотой ключик». Вот так обстояли дела в среду 21 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!